Прошла неделя. В райком партии кончалась работа. Становилось тихо в отделах. Но Токарев еще не уходил. Старик сидел в кресле, сосредоточенно читая свежие материалы. В дверь постучали. «Ага», — ответил Токарев. Вошел Корчагин и положил перед секретарем две заполненные анкеты. «Что это?» «Это, отец, ликвидация безответственности. Думаю, пора. Если и ты того же мнения, то прошу твоей поддержки». Токарев взглянул на заголовок, потом, несколько секунд посмотрев на юношу, молча взял перо в руки, и в графе, где были слова о партстаже, рекомендующих товарища Корчагина Павла Андреевича в кандидаты РКПБ, твердо вывел 1903 год и рядом свою бесхитростную подпись. «На, сынок, верю, что никогда не опозоришь мою седую голову». В комнате душно, и мысль одна – как бы скорее туда, в каштановые аллеи привокзальной соломинки. «Кончай, Павка, нет моих сил больше», – обливаясь потом, взмолился Цветаев. Катюша, за ней и другие поддержали его. Корчагин закрыл книгу. Кружок кончил свою работу. Когда всей гурьбой поднялись, на стене беспокойно звякнул старенький Эриксон. Стараясь перекричать разговаривающих в комнате, Цветаев повел переговоры. Повесив трубку, он обернулся к Корчагину. «На вокзале стоят два дипломатических вагона польского консульства. У них потух свет. Поезд через час отходит. Нужно исправить проводку. Возьми, Павка, ящик с материалом и сходи туда. Дело срочное». Два блестящих вагона международного сообщения стояли у первого перрона вокзала. Салон-вагон с широкими окнами был ярко освещен, но соседний с ним утопал в темноте. Павел подошел к роскошному пульману и взялся рукой за поручень, собираясь войти в вагон. От вокзальной стены быстро отделился человек и взял его за плечо. «Вы куда, гражданин?» Голос знакомый. Павел оглянулся. Кожаная куртка, широкий козырек фуражки, тонкий с горбинкой нос и настороженно недоверчивый взгляд. Артюхин лишь теперь узнал Павла. Рука упала с плеча. Выражение лица потеряло сухость, но взгляд вопросительно застрял на ящике. «Ты куда шел?» Павел кратко объяснил. «Из-за вагона появилась другая фигура. Сейчас я вызову их проводника». В салон-вагоне, куда вошел Корчагин вслед за проводником, сидело несколько человек, изысканно одетых в дорожные костюмы. За столом, покрытым шелковой с розами скатертью, спиной к двери сидела женщина. Когда вошел Корчагин, она разговаривала с высоким офицером, стоявшим против нее. Едва монтер вошел, разговор прекратился. Быстро осмотрев провода, идущие от последней лампы в коридор, и найдя их в порядке, Корчагин вышел из салона вагона, продолжая искать повреждения. За ним неотступно следовал жирный с шеей боксера проводник в форме, изобилующий крупными медными пуговицами с изображением одноглавого орла. «Перейдем в соседний вагон, здесь все исправно. Аккумулятор работает, повреждения видно там». Проводник повернул ключ, и они вошли в темный коридор. Освещая проводку электрическим фонариком, Павел скоро нашел место короткого замыкания. Через несколько минут загорелась первая лампочка в коридоре, залив его бледно-матовым светом. «Надо открыть купе, там необходимо сменить лампы, они перегорели», обратился к своему спутнику Корчагин. «Тогда надо позвать пани, у нее ключ». И проводник, не желая оставлять Корчагина одного, повел его за собой. В купе первой вошла женщина, за ней Корчагин. Проводник остановился в дверях, закупорив их своим телом. Павлу бросились в глаза два изящных кожаных чемодана в сетках, небрежно брошенное на диван шелковое манто, флакон духов и крошечная малахитовая пудреница на столике у окна. Женщина села в углу дивана и, поправляя свои волосы цвета льна, наблюдала за работой монтера. «Прошу у пани разрешения отлучиться на минутку. Пан майор хочет холодного пива. угодливо сказал проводник, с трудом сгибая при поклоне свою бычью шею. Женщина протянула певуче жеманно. «Можете идти». Разговор шел на польском языке. Полоса света из коридора падала на плечо женщины. Изысканная из тончайшего лионского шелка, сшитая у первоклассных парижских мастеров, платье пани оставляло обнаженными ее плечи и руки. В маленьком ушке, вспыхивая и сверкая, качался каплевидный бриллиант. Корчагин видел только плечо и руку женщины, словно выточенные из слоновой кости. Лицо было в тени. Быстро работая отверткой, Павел сменил в потолке розетку, и через минуту в купе появился свет. Оставалось осмотреть вторую электролампочку над диваном, где сидела женщина. «Мне нужно проверить эту лампочку», — сказал Корчагин, останавливаясь перед ней. «Ах, да, я ведь вам мешаю», — на чистом русском языке ответила пани и легко поднялась с дивана, встав почти рядом с Корчагиным. Теперь ее было видно всю. Знакомые стрельчатые линии бровей и надменно сжатые губы. Сомнений быть не могло. Перед ним стояла Нелли Лещинская. Дочь адвоката не могла не заметить его удивленного взгляда. Но если Корчагин узнал ее, то Лещинская не заметила, что выросший за эти 4 года монтер и есть ее беспокойный сосед. Пренебрежительно сдвинув брови в ответ на его удивление, она прошла к двери купе и остановилась там, нетерпеливо постукивая носком лакированной туфельки. Павел принялся за вторую лампочку. Отвинтив ее, посмотрел на свет и неожиданно для себя, а тем более для Лещинской, спросил на польском языке: «Виктор тоже здесь?» Спрашивая, Корчагин не обернулся. Он не видел лица Нелли, но продолжительное молчание говорило о ее замешательстве. «Разве вы его знаете?» «Очень даже знаю. Мы ведь были с вами соседи». Павел повернулся к ней. «Вы Павел, сын?» Нелли запнулась. «Кухарки», — подсказал ей Корчагин. «Как вы выросли. Помню вас дикарем-мальчиком». Нелли бесцеремонно разглядывала его с ног до головы. «А почему вас интересует Виктор? Насколько я помню, вы были с ним не в ладах», — сказала Нелли своим певучим сопрано, надеясь рассеять скуку неожиданной встречей. Отвертка быстро ввертывала в стену шуруп. «За Виктором остался неоплаченный долг. Вы, когда встретите его, передайте, что я не теряю надежды расквитаться. Скажите, сколько он вам должен, я заплачу за него». Она понимала, о каком расчете говорил Корчагин. Ей была известна вся история с петлюровцами, но желание подразнить этого хлопа толкало ее на издевку. Корчагин отмолчался. «Скажите, верно ли, что наш дом разграблен и разрушается? Наверное, беседка и клумбы все разворочены?» — с грустью спросила Нелли. «Дом теперь наш, а не ваш, и разрушать его нам нет расчета». Нелли саркастически усмехнулась. «Ого! Вас тоже, видно, обучали. Но, между прочим, здесь вагон польской миссии, и в этом купе я госпожа, а вы как были рабом, так и остались. Вы сейчас работаете, чтобы у меня был свет, чтобы мне было удобно читать вот на этом диване. Раньше ваша мать стирала нам белье, а вы носили воду. Теперь мы опять встретились в том же положении». Она говорила это с торжествующим злорадством. Павел, зачищая ножом кончик провода, смотрел на польку с нескрываемой насмешкой. «Я для вас, гражданочка, и ржавого гвоздя не вбил бы. Но раз буржуи выдумали дипломатов, то мы марку держим, и мы им голов не рубаем, даже грубости не говорим, не в пример вам». Щеки Нелли запунцовили. «Что бы вы со мной сделали, если бы вам удалось взять Варшаву? Тоже изрубили бы в котлету или же взяли бы к себе в наложницы?» Она стояла в дверях, грациозно изогнувшись, чувственные ноздри, знакомые с кокаином, вздрагивали. Над диваном вспыхнул свет. Павел выпрямился. «Кому вы нужны? Сдохните и без наших сабель от кокаина. Я бы тебя даже как бабу не взял такую. Ящик в руках, 2 шага к двери». Нелли посторонилась, и уже в конце коридора он услыхал ее сдавленное: «Пшеклентный большевик!». На другой же день вечером, когда Корчагин направлялся в библиотеку, на улице встретился с Катюшей. Зажав кулачок рукав его блузы, Зеленова шутливо преградила ему дорогу. «Куда бежишь, политика и просвещение?» «В библиотеку, мамаша, освободи дорогу», — в тон ей ответил Корчагин, бережно взял Катюшу за плечи и осторожно отодвинул ее на мостовую. Освободясь от его рук, Катюша пошла рядом. «Слушай, Павлуша, не все же учиться. Знаешь что, сходим сегодня на вечеринку. У Зины Гладыш сегодня собираются ребята. Меня девочки давно уже просили привести тебя. Ты ведь в одну политику ударился. Неужели тебе не хочется повеселиться, погулять?» «Ну, не почитаешь сегодня, твоей же голове легче», — настойчиво уговаривала его Катюша. «Какая-то вечеринка, что там делать будут?» Катюша насмешливо передразнила: «Что делать? Не Богу же молиться, а весело проведут время, и только. Ведь ты на баяне играешь, а я ни разу не слыхала. Ну, сделай ты для меня удовольствие. У Зинкиного дяди баян есть, но дядя играет плохо. Тобой девочки интересуются, а ты над книгой сохнешь, где это написано, чтобы комсомольцу повеселиться нельзя было. Идем, пока мне не надоело тебя уговаривать, а то поссорюсь с тобой на месяц». Большеглазая малярка Катя – хороший товарищ и неплохая комсомолка. Корчагину не хотелось обижать девчину, и он согласился, хоть было и непривычно, и диковато. В квартире паровозного машиниста Гладыша было людно и шумно. Взрослые, чтобы не мешать молодежи, перешли во вторую комнату, а в большой первой и на веранде, выходящей в маленький садик, собралось человек 15 парней и девчат. Когда Катюша провела Павла через сад на веранду, там уже шла игра, так называемая «кормежка голубей». Посреди веранды стояли два стула спинками друг к другу. На них по вызову хозяйки, руководившей игрой, сели парнишка и девушка. Хозяйка кричала: «Кормите голубей!» И сидевшие друг к другу спиной молодые люди повертывали назад головы. Губы их встречались, и они всенародно целовались. Потом шла игра в колечко и почтальоны, и каждая из них обязательно сопровождалась поцелуями. Причем в почтальоне, чтобы избежать общественного надзора, поцелуи переносились из освещенной веранды в комнату, где на это время тушился свет. Для тех, кого эти игры не удовлетворяли, на круглом столике в углу лежала стопка карточек цветочного флирта. Соседка Павла, назвавшая себя Мурой, девушка лет 16, кокетничая голубыми глазенками, протянула ему карточку и тихо сказала: «Фиалка». Несколько лет тому назад Павел наблюдал такие вечера, и если не принимал в них непосредственного участия, то все же считал нормальным явлением. Но сейчас, когда он навсегда оторвался от мещанской жизни маленького городка, вечеринка эта показалась ему чем-то уродливым и немного смешным. Как бы то ни было, а карточка флирта была в его руке. Напротив фиалки он прочитал: «Вы мне очень нравитесь». Павел посмотрел на девушку. Она, не смущаясь, встретила этот взгляд. «Почему?» Вопрос вышел тяжеловатым, а ответ Мура приготовила заранее. «Роза», — протянула она ему вторую карточку. Напротив Розы стояла: «Вы мой идеал». Корчагин повернулся к девушке и, стараясь смягчить тон, спросил: «Зачем ты этой чепухой занимаешься?» Мура смутилась и растерялась. «Разве вам неприятно мое признание?» Ее губы капризно сморщились. Корчагин оставил ее вопрос без ответа, но ему захотелось узнать, кто с ним разговаривает, и он задавал вопросы, на которые девушка охотно отвечала. Через несколько минут он уже знал, что она учится в семилетке, что ее отец – осмотрщик вагонов, и что она знает его давно и хотела с ним познакомиться. «Как твоя фамилия?» – спросил Корчагин. «Волынцева Мура». «Твой брат – секретарь ячейки депо?» «Да». Теперь Корчагин знал, с кем он имеет дело. один из активнейших комсомольцев района, Волынцев, как видно, совсем не обращал внимания на свою сестру, и она росла серенькой мещаночкой. В последний год стала посещать вечеринки у своих подруг с поцелуями до одурения. Корчагина она несколько раз видела у брата. Сейчас Мура почувствовала, что сосед не одобряет ее поведение, и когда ее позвали кормить голубей, она, уловив кривую усмешку Корчагина, наотрез отказалась. Посидели еще несколько минут. Мура рассказывала о себе. К ним подошла Зеленова. «Принести баян, ты сыграешь?» И, плутовато щуря глаза, смотрела на Муру. «Что, познакомились?» Павел усадил Катюшу рядом и, пользуясь тем, что кругом смеялись и кричали, сказал ей: «Играть не буду, мы с Мурой сейчас уйдем отсюда». «Ого, заело, значит?» – многозначительно протянула Зеленова. «Да, заело». «Ты скажи, кроме нас с тобой здесь еще комсомольцы есть? Или только мы с тобой в голубятнике зашились?» Катюша примиряюще сообщила: «Уже бросили чудить, сейчас потанцуем». Корчагин поднялся. «Ладно, танцуй, старуха, а мы с Волынцевой все-таки уйдем».